перевод, преодолеть влияние моей божественной энергии, состоящей из трех гун материальной природы, невероятно трудно. Но тот, кто предался мне, с легкостью выходит из-под ее власти. Комментарий Шрилы Прабхупады. Энергия Верховной Личности Бога делится на бесчисленное множество видов, и все они имеют божественную природу. Будучи частицами энергии Всевышнего, живые существа также обладают божественной природой. Но когда они входят в соприкосновение с материей, она затмевает их изначальное высшее сознание. Покрытая оболочкой материальной энергии, живое существо не в силах выйти из-под ее власти. Как уже было сказано, и материальная, и духовная энергии исходят от Верховной Личности Бога и потому являются вечными. Живые существа принадлежат к высшей вечной природе Господа, но, оскверненные его низшей материальной природой, они с незапамятных времен пребывают в плену иллюзии. Такие души называются нитья-бадхами, вечно обусловленными. Никто не может установить, когда живое существо стало обусловленным. Хотя материальная природа является низшей энергией Господа, живому существу очень трудно выйти из-под ее власти, потому что она действует, выполняя волю Всевышнего, а противиться которой не может никто. Низшая материальная энергия названа здесь божественной, потому что она связана с Богом и послушна Его воле. Направляемая божественной волей материальная природа творит настоящие чудеса, создавая и разрушая материальный космос. В ведах это подтверждается следующим образом. «Маямту пракритим видьян, майнамту махешвара». Сама по себе майя, иллюзия, не является реальной, ибо она не вечна. Однако за ней стоит непревзойденный волшебник, Господь, Верховная Личность, которого называют Махешвара, Верховным Повелителем. Цитата из Шриташватара Упанишад 4.10. Другое значение слова «гуна» – веревка. Веревками иллюзорной энергии, оно указывает на то, что обусловленная душа крепко связана веревками иллюзорной энергии. Человек, связанный по рукам и ногам, не может освободиться сам. Ему необходима помощь того, кто свободен. Ему не поможет другой связанный. Развязать веревки может только тот, кто сам свободен от пут. Другими словами, освободить душу из материального плена может только Господь Кришна или Его истинный представитель, духовный наставник. Без их помощи обусловленная душа никогда не сбросит оковы материального рабства. Помочь нам освободиться от материальных пут может преданное служение Господу или метод сознания Кришны. Кришна, повелитель неодолимой иллюзорной энергии, может приказать ей освободить обусловленную душу. Отдавая такой приказ, он являет предавшейся ему душе свою беспричинную милость. Господь движим чувством отеческой любви к живым существам, которые изначально являются его возлюбленными детьми. Итак, единственный способ выйти из-под власти неумолимых законов материальной природы – это предаться Господу и служить Его лотосным стопам. Примечательно также употребленное в этом стихе слово «мам эва». «Мам» – «мне» означает только Кришне или Вишну, а не Брахме или Шиве. Хотя Брахма и Шива – необычайно возвышенные существа, находящиеся почти на одном уровне с Господом Вишну, но будучи повелителями раджа-гуны, страсти и тама-гуны невежества, они подвластны майе и потому не способны освободить обусловленную душу из ее когтей. Только Вишну, владыка иллюзорной энергии, может вызвать душу из ее плена. Это подтверждается в ведах Шриташватара Упанишад 3.8. Там эва видитва. Обрести свободу можно только познав Кришну. Даже Господь Шива подтверждает, что получить освобождение можно только по милости Господа Вишну. Мукти прадати сарвиша вишнур эва на самшая. Нет никаких сомнений в том, что освобождение каждому существу дает Господь Вишну. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурум милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья мано виштам стапитаме на бутали своям рупа кадамахям дадати сва падантикам манча калпа тарубьяшча крипа синхупья эвача патитанам пани бью вайшне бью намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайтам Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Намо Вишну Падая Кришна Причитая Патрайши Мати Бхакти Виданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвише Шашу Невади Пашчатья Дейша Тарине. Еще раз текст. Дай Вихеша Гунама и Мама Моя Дуратья Я Мамы Вае Пропадянте Моя Метам Тарантите. Преодолеть влияние моей божественной энергии, состоящей из трех гун материальной природы, невероятно трудно. Но тот, кто предался мне, с легкостью выходит из-под ее власти. Итак, в этом стихе Кришна говорит, что единственный способ преодолеть материальную энергию – это предаться ему, который является господином материальной энергии. Но вопрос, можем ли мы предаться Кришне, не зная Кришну? Он такой. Поэтому глава называется «Познание Абсолюта». Сама по себе седьмая глава знаменует начало раздела «Бхакти-йога». Не знаю, главы 7 по 12 описывают «Бхакти-йогу». Почему они описывают «Бхакти-йогу»? Потому что в заключительном стихе первого раздела, в конце 6 главы, он говорит, что среди всех йогов тот является наивысшим, кто связан со мной вот этой вот горячей духовной верой, процессом преданного служения. Вот, то есть первые 6 глав заканчиваются тем, что Кришна провозглашает, что среди всех видов йоги бхакти является наивысшей. И поэтому совершенно логично, что 7 глава начинает эту тему развивать. Теперь он эту бхакти-йогу начинает описывать, что это такое. Вот. И глава 7 называется «Познание Абсолюта», потому что, опять же, не познав Абсолют, мы не можем ему предаться. Вот. И мы можем коротко вспомнить контекст, в котором появляется этот стих в начале этой главы, что он говорит «Майя сакта манах партха», то есть «Послушай, партха, как, значит, занимаясь йогой, с умом сосредоточенно на мне, ты сможешь погрузиться в этот процесс, осознать меня, освободившись от сомнений». Это вот начало 7 главы. Потом он говорит во 2 стихе, что «Я тебе провозглашу два вида знания, гьяну и вигьяну, то есть знание, постигаемое через наши эмпирические чувства, и знание трансцендентное, духовное, вигьяну». Потом он говорит, что в этом мире мало кто стремится к совершенству, а из достигших совершенства едва ли один воистину познал меня. И теперь он начинает эту истину понемножку раскрывать. Он говорит, что вот есть материальная природа, земля, вода, огонь, воздух, пространство, ум, разум, ложное эго. Это 8 элементов, моя отделенная энергия. Да, как там? Бинна пракрити, аштадха, 8 элементов, это моя отделенная энергия. Потом в 5 стихе он говорит, что помимо этой материальной энергии есть другая энергия, высшая, включающая в себя живые существа, вот, которые своими желаниями, собственно говоря, и поддерживают круговращение всего этого материального мира. И так он назвал материальную энергию, духовную энергию. В 7 стихе он говорит о том, что все проявление этого мира – это не что, но как соединение высшей и низшей энергии. Далее, в 7 стихе он говорит, что нет истины превыше меня, матах паратарамна, нялкин, чида, стидхананджа. Вот, и все подобно, все творение покоится на мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить. То есть, он показывает себе вот это вот верховное положение. С 8 стиха он начинает показывать, как он пронизывает собой всю реальность. Я вкус воды, я земли и так далее. Там я жар огня, все тут я аскеза всех аскетов, я разум разумных и прочие такие вещи. Вот он начинает описывать свои випхути, свои проявления в этом материальном мире. Вот. И потом он начинает говорить, что в каком-то смысле, в 12 стихе он говорит, в определенном смысле я есть все, потому что все, что есть в этом материальном мире, пронизано тремя гунами материальной природы, которые исходят из меня. Поэтому в каком-то смысле я есть все, но независим как личность. Это уже ачинти абхеда абхеда татва. То есть энергии, исходящие из него, не отличны от них, но он отличен от них. Энергия от него не отличается, но он от них отличается. Вот. Поэтому, несмотря на то, что весь мир, можно сказать, васудевам сарвам идти, все есть Бог, вот, но это разные косвенные проявления Бога в разных гунах и так далее. И вот теперь в 13-м предыдущем стихе он говорит, что вергнутый в иллюзию тремя вот этими гунами, весь мир не знает меня, стоящего над этими гунами. И вот в этом контексте появляется наш сегодняшний 14-й текст. Вот, что вот он описал, значит, общую картину, два типа энергии, что эти две энергии создают все многообразие сущего, а он является источником всего, и он является сущностью всего, потому что он пронизывает абсолютно все. Прабхупада говорит, что вот если мы пьем воду, вот, значит, то в этом вкусе воды мы можем почувствовать Кришну, потому что утоляет нашу жажду именно вот это вот присутствие Кришны. И теперь он уже делает определенную декларацию, что вот все живые существа покрыты этими тремя гунами, вот, и поскольку они под ними, а я над ними, то живые существа, которые находятся под гунами, не могут понять того, что находится над гунами. Вот как, предположим, небо, затянутое сильной облачностью, но скрывает от нас солнце. То есть солнце есть, свет какой-то там пробивается, вот, но его не видно. И только когда сама же энергия солнца все эти облака развеет, тогда солнце проступает. Итак, здесь описано положение обусловленного живого существа под гунами материальной природы. Вот, и важно понять, каким образом живое существо оказалось под этими гунами? Почему, если мы с Богом родственные существа, он над, а мы под? Да? Вот. Более того, в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что движимый отеческими чувствами, Верховный Господь хочет, чтобы живые существа пришли к Нему. И проблема состоит в том, что Господь хочет одного, а мы хотим другого. То есть это конфликт желаний. Вот. И поэтому перед тем, как предаться Богу, живое существо должно в какой-то степени его понять и должно понять безальтернативность своего положения, что преданность – это природа живого существа, быть кому-то преданным. Вот. И если мы не преданы Кришне, значит, мы преданы Майе. Мы преданы материальной энергии. Вот. И обязательно кого-то мы в этом материальном мире любим, кому-то мы привязаны, кому-то мы верны, лояльны и так далее. Есть у нас, как говорится, какие-то вот, ну, идеи, которые мы никогда не продадим, не отдадим. Это вот наши ценности и так далее. То есть это то, чему мы преданы. И люди преданность очень ценят. Преданность своему делу, преданность стране, преданность каким-то там идеалам и так далее, готовность пойти на жертву ради каких-то вот этих всех идеалов, это ценится. Вот, потому что это изначальная природа живого существа, вот, и просто все это изначально предназначено для Кришны. Но в обусловленном существовании природа искажается, и наша преданность переключается на материальную энергию. Вот, поэтому дело не в том, что мы не хотим материальной жизни, прям очень сильно хотим предаться Кришне, у нас ничего не получается. Не та ситуация. Ситуация как раз состоит в том, что живые существа не очень-то хотят ему предаваться, а потому что они находятся в материальной природе. И хотя материальная природа некомфортна для живых существ, мы это чувствуем постоянно, что-то там с нашим телом и умом происходит, какие-то болячки, какие-то недомогания, постоянно какие-то беспокойства от других живых существ происходят, постоянно какие-то там погодные аномалии, то холодно, то жарко, то дождь, то еще что-нибудь. Вот, то есть на всех трех уровнях, адиатмика, адибаутика, адидавика, мы получаем всякие разные эти вот три клеши, то есть тройственные страдания. Вот, но под влиянием майи мы считаем что-то нормальное. То есть с нами постоянно происходят какие-то вещи, абсолютно неестественные для живого существа, потому что для живого существа, естественно, ананда, естественно, блаженство. Вот. Но под влиянием иллюзии другие вещи стали естественны. То есть эти тройственные страдания материального бытия стали восприниматься нами как норма. То есть мы не считаем, что это проблема. То есть здесь человек превратился уже в такого, знаете, борца, которому нравится даже преодолевать какие-то трудности. Вот. Он говорит, трудное счастье, находка для нас. Да? Или там, как говорили эти эсеры, в борьбе обретешь ты счастье свое. Все. Вот. То есть люди нашли в этом какой-то кайф. Да? То есть вот им нравится бороться. То есть они... Это влияние майя. То есть это ненормальное абсолютно состояние для живого существа, но под влиянием иллюзий оно стало нормой. И поэтому задача Кришны состоит в том, чтобы убедить живое существо в обратном, что раз преданность является твоей природой, так уж лучше предайся мне. Вот. Но пока вот эта вот гравитация, тяготение, влияние гун, материальная природа очень сильно на нас, живое существо ничего с этим, собственно, особенно поделать-то и не может. Вот. Поэтому требуется много всяких разных слов, и Кришна с разных сторон подводит нас к этой идее. Фактически, это первый стих, первый раз в Бхагавад-гите, когда он говорит, что живому существу необходимо предаться ему. Вот объясняет, что другого способа нет, вот потому что майя проникает повсюду, она не только влияет на наше тело, она влияет самое опасное на наше сознание. И влияет майя на наше сознание каким образом? Она постоянно уверяет нас, нашептывает нам, что мы справимся сами. И что вот наша жизнь – это норма, и ничего другого нам не надо. А то какое-то вот, не знаю, там, райское небесное описание духовного мира – это все сказки для взрослых. Вот есть только одна реальная наша жизнь, ничего другого просто не существует, поэтому живи, как говорится, и не жалуйся, да? Преодолевая трудности, находи здесь какое-то удовлетворение, какое есть, такова наша судьба, ничего не поделаешь. То есть вот так или иначе, всякими разными философиями, майя убеждает живое существо, что ничего делать не надо, предаваться Богу не надо. И в комментарии Шрила Прабхупады говорит, что она это делает не сама. Она это делает по его велению. То есть майя выполняет наставление Верховной Личности Бога. Пока Кришна видит, что живое существо внутри не готово ему предаться, все, майя продолжает свою пропагандистскую деятельность, и живое существо считает вот это вот болезненное, обусловленное, сложное материальное существование, считает его нормой. Да? Вот. Но поскольку в этом материальном мире есть не только материальная энергия, но также есть духовная энергия, то есть здесь какие-то вот такие лучики, проблески духовного знания также имеются. Имеются различные религиозные традиции, которые в большей или меньшей степени проводят духовное знание. Вот. Те живые существа, которые готовы, они начинают что-то подозревать, что кроме вот этой вот полной страданий материальной реальности, есть какая-то другая реальность, на которую запрос исходит из души. Душа вечна, поэтому она хочет чего-то вечного. Временные ситуации ее не устраивают. Вот. Она ищет не просто знание о том, как заработать себе здесь на жизнь, а также ищет знание о своем предназначении, высшее знание. Да? Вот. И какое-то суррогатное, кратковременное материальное счастье. Многие понимают, что это, по сути дела, не есть счастье. Они ищут чего-то настоящего. И вот те редкие души уже становятся кандидатами на освобождение. То, что они редкие, как я сказал в третьем стихе Бхагавад-гиты, Кришна сам признает. Манушинам сахасри шукашчиты тати ситха ядатам аписитханам кашчинмавети татватам. Что среди многих живых существ немногие стремятся к совершенству, а из достигших совершенства, он говорит, едва ли один воистину знает меня. То есть этим он признает, что преданных много быть не может, в принципе. Вот потому что большинство живых существ, оно находится под этим вот сильным влиянием майи, иллюзорной энергии. Вот. Но, тем не менее, материальный мир так построен, что накапливая материальный опыт и накапливая понемножку вот это вот бхакти-сукрити, неосознанное благочестие, связанное с преданным служением, человек постепенно, постепенно, незаметно для себя зреет. Вот это сукрити, бхакти-сукрити накапливается от самых простых вещей. Вы просто увидели храм, какой-то там купол, неважно даже какой конфессии, то есть это уже проявление божественного. То есть вы что-то увидели вот такое, какую-нибудь икону, изображение, неважно что, символ Ом на дверях какой-нибудь йога-студии вы увидели, неважно что. То есть любое проявление духовности, любая самскара, любое впечатление, которое мы получаем от этих всех вещей, вот, оно откладывается, становится таким маленьким вкладом в наш духовный капитал. И вот постепенно из жизни в жизнь вот это вот бхакти-сукрити накапливается, накапливается. И когда его становится много, вот теперь уже действует закон диалектики. Переход количества в качество. Вот, то есть теперь это вот накопившееся бхакти-сукрити начинает проявляться в том, что человек начинает уже осознанно искать духовный путь. Его уже больше не удовлетворяет материальная жизнь, и он понимает, внутри Кришна его подталкивает, что ты уже можешь, да, и он начинает искать, вот, и теперь к нему приходят книги, преданные, храм, духовное пение, просад, неважно что, то есть разные, разные проявление духовной энергии, и теперь его рост начинает уже быстрее идти, потому что когда идет развитие за счет медленного накопления бхакти-сукрити, это жизни, жизни, тысячи жизней, происходит все по капельке, по капельке, по капельке. Вот. А когда происходит уже встреча с духовными людьми, садху-санга, теперь вот этот вот рост, он становится значительно более быстрым, все динамичнее начинает происходить. Вот. И вся эта иллюзия начинает такими большими кусками отлетать, освобождать наше сознание, вот, и преданному открывается очень много всяких разных вещей, и понимания, и опыта, и на эмоциональном, и на рациональном уровне. Вот, таким образом, человек постепенно созревает к этой идее, что предаться Богу – это единственное разумное и закономерное действие. Вот, потому что вот так вот просто с бухты-барахты, не будучи подготовленным, мы говорим человеку, там, предайся Богу, а он и не понимает, что это такое. То есть он не понимает, каким образом Бог присутствует повсюду. Если вы понимаете, допустим, что вы окружены, вам говорят, сдавайтесь, вы окружены, сопротивление бесполезно. То есть когда вы действительно видите, что вы окружены, сопротивление бесполезно, вы сдаетесь. Понимаете? Все. Вот, когда мы поймем, что энергии Кришны повсюду, Кришна повсюду, вы окружены, сдавайтесь. Предавайтесь, сопротивление бесполезно. Вот тогда живое существо предается, понимаете? А до тех пор, пока оно не понимает, что Бог повсюду, кому оно предаваться будет? Оно думает, а, я здесь, Бог там, все далеко, понимаете, тут. Вот, то есть нет, нету понимания божественного присутствия повсюду. И поэтому требуется вот это вот знание. Познание абсолюта, да, вот это вот седьмая глава, познание абсолюта. А восьмая глава уже начинается, называется достижение абсолюта. Вот невозможно его достичь как-то так случайно, да, не в ту дверь попали, о, там абсолют, да. То есть это невозможно. То есть сначала нужно познать его, вот, а потом уже его достичь. Вот поэтому у Кришны своя логика раскрывает все эти вещи постепенно. Вот, и наше сознание постепенно, постепенно, постепенно просветляется, оно становится уже готовым к этому. Да? И вот теперь, когда живое существо становится готовым, преданность становится естественной. То есть преданность вручить себя Богу, это не какой-то истерический шаг в гуне страсти. А, ладно, будь что будет, там, закрыл глаза и шагнул в неизвестность. Да? То есть такая преданность в невежестве, это не есть правильное действие. Преданность это как раз акт знания, понимаете? Вот почему в этой же седьмой главе чуть позже Кришна скажет, что после многих рождений и смертей, да, вахунам джанманам анте гьянаван мам пропадете, после многих рождений и смертей, тот, кто пребывает в знании, предается мне. Почему? Потому что он видит, что я есть все, васудевам сарвам идти, но что? Самахатма судурлабха. Такая великая душа встречается крайне редко. И для нее вот это вот вручение себя Богу, это не какой-то истерический акт от безысходности, понимаете, в гуне страсти или невежества, а это совершенно осознанный, радостный шаг навстречу своему возлюбленному, понимаете. То есть эта преданность, она органична и естественна. И это возможно тогда, когда она проистекает из нашего понимания. Гьянаван мам пропаденте, постигший меня, гьянаван, действительно обладающий знанием, мам пропаденте, мне предается. Не в невежестве, а в полном знании. и этому полному знанию, что предшествует Бахунам Джанманаманте, много рождений и смертей. Понимаете? Вот, то есть это говорит о том, что предайся Богу, это не дешевая вещь. Это как бы такой пункт, когда, к которому мы подходим естественным образом. Вот, если человек оказался в неестественном состоянии, и он не готов, и он не понимает, и ему в спину его толкают и говорят, предайся Богу, и он в невежестве под давлением обстоятельств пытается что-то в этой сфере делать, ну такая преданность, она имеет свои последствия. То есть человек потом выходит из всего этого и говорит, ну вообще меня устроили, да? Это, как это называется, медвежья услуга, да? Вот, то есть преданность Богу — это следствие определенной зрелости сознания. И те, кто делают это в незрелом состоянии, вот, они потом имеют определенные последствия, потому что для них эта преданность на самом деле является одной из форм безответственности. Вот, и легко, как говорится, предаваться тому, кому нечего терять. Да? Вот. Но большинство людей, и я просто помню, когда вот я начинал свою проповедь, там, конец 80-х, начало 90-х годов, это была перестройка, такое достаточно беспредельное время в стране было, когда старая власть, старый порядок рухнул, новый еще не образовался. И это действительно было время, когда люди были полностью потеряны. Им действительно многим нечего было терять. Еще не было там какого-то, каких-то богатых людей среднего класса. Просто были полностью заблудшие люди вообще, где вот одна система перестала работать, а новая еще не начала работать. Вот, и поэтому вот в этой такой среде идея «оставь все», «предайся Кришне», она звучала очень органично, легко, потому что людям терять-то нечего было. И приходили всякие, ну, просто потерянные люди, да, вот, и казалось, что да, действительно, Кришна вообще тут такая яркая книжка, да, на фоне серой всей этой советской реальности, еще Бхагавад-гита красная такая была, вот, с этими конями, в общем, так впечатляла позитивно своим таким призывом. Вот, когда люди уже, скажем так, достигли какого-то там благосостояния и так далее, появились богатые люди, средний класс, вот, когда ты им уже говоришь, оставь все, им уже есть что оставлять, понимаете, это уже совсем другой расклад. Когда человеку нечего оставлять, это одно, а когда у человека уже что-то есть, какой-то жирок он нагулял, вот теперь ему говорят, оставь все, это уже совсем другой расклад, понимаете. Вот, и поэтому мы видим одну и ту же картинку. 60-е, 70-е годы в Америке — это было поколение хиппи, люди, которым нечего терять, которые фактически еще до Прабхупады мир уже почти отвергли. Они уже там жили какими-то своими коммунами, какими-то своими идеалистическими ценностями, что это вот прогнивший мир, вся эта буржуазная система ценностей. Им легко было все это принимать. И поэтому 60-е, 70-е годы прям, говорится, что взрыв Хари Кришна. То есть прям как вот действительно... такая была цепная реакция, что молодежь присоединялась сотнями и тысячами, легко все это так вот множилось, да? А когда наступили 80-е годы, на смену хиппи пришли так называемые яппи, это новое поколение таких буржуа. Все, хиппи постриглись коротко, значит, одели костюмчики, занялись бизнесом, больше их не интересует вся эта йога, там, всякие мистические звуки ситара, рави, шанкара. Все, у них дела, деньги, наслаждения и так далее. И проповедь стала конкретно пробуксовывать, понимаете? То есть Кришна дал какое-то окно возможностей, открыл его на какое-то время, и через это окно возможностей прямо столько людей стало преданным. Наступила другая эпоха, те же книги, те же слова, те же преданные... как будто бы как в стену какую-то, то есть прямо вот люди не слышат, не понимают, потому что другие времена, другая энергетика, другая эпоха, другие ценности. Вот, и поэтому мы видим, что та же самая проповедь, наши призывы «предайтесь Богу», они звучат уже с меньшей степенью эффективности, потому что времена меняются. Те же самые предшественники Прабхупады ездили в ту же Европу в 40-е и 50-е годы, и эффект был нулевой. Вот, Прабхупада поехал в 60-е годы, и эффект был максимальный. То есть нужно оказаться в нужное время в нужном месте. Вот, человеку, обладающему определенной квалификацией, тогда будет эффект. Вот, поэтому не все, не всегда и не везде возможно. То есть есть какие-то вот такие вот точки во времени, которые являются наиболее легкими, благоприятными для вхождения этого духовного знания. Бывают времена, которые практически невозможны. Да? То есть если бы не перестройка в нашей стране, то как бы это все знание вошло, так бы оно и было все в подпольном каком-то режиме. Вот. Поэтому Кришна дает вот эту вот духовную энергию, дает это знание в этом материальном мире, духовное знание в материальном мире, но он смотрит на ситуацию, что где, и он направляет, так сказать, движение туда или сюда, когда... То есть такие страны, как там Россия считалась трудной, да? А Китай считался вообще безнадежной, абсолютно безнадежной страной, закрытой. Если у нас было трудно распространять сознание, там было просто невозможно. И вот однажды там, значит, один из лидеров движения Тамала Кришна Госвами там немножко, так сказать, повздорил со своими коллегами, там был конфликт, разборки определенные, Прабхупада убрал его с лидерской позиции, сказал, сиди в Майяпуре, повторяй мантру, вот без тебя там разберутся. Прабхупада, как? Я же там возглавляю группу Радха Дамодара, куда они без меня? Все нормально, сиди здесь. Он говорит, да можешь лучше в Китай поехать. Прабхупада говорит, отличная идея, поезжай в Китай. Вот. И таким образом началась проповедь в Китае. Вот. Ну, понятно, что не с континентального Китая, там, а с Гонконга, где, так сказать, помягче все маленько. Вот. И таким образом, то есть Кришна смотрит, где открывается окно возможностей, и туда он посылает своих представителей. Вот так постепенно люди созревают, созревают, подходят к этому моменту, когда они вручают себя Кришне. То есть нужно понимать, что к этому моменту живое существо подходит не мгновенно, не сразу, с пониманием, с определенным уровнем зрелости, тогда это вручение себя Богу становится естественным. Да? Вот и мы знаем, что вручить себя Богу – это Кришна Шаранагати, процесс, который состоит из трех, вернее, шести основных компонентов. Принимать благоприятное для духовной жизни, отбрасывать неблагоприятное для духовной жизни, да? Вот, принять Кришну своим высшим повелителем, тем, кто поддерживает, защищает, да? Тем, кто, от кого у нас нет никаких, так сказать, план, этих никаких скрытых планов, никаких других дел, то есть когда наша жизнь, наши планы полностью совпадают с его планами, вот, и смиренное положение, то есть все вот это вот в совокупности и составляет шаранагати, или вот это вот явление вручения себя Кришне. То есть это достаточно научный процесс, который подробно описал Бхактивинода Тхакур в своих цикл песен, песен Шаранагати, где каждый из шести аспектов он более подробно рассматривает. Ну вот мы можем на этом пока остановиться. Меня просили сегодня больше уделить внимание ответам на вопрос. Хари Кришна, пожалуйста.
Подскажите, пожалуйста, вот с учетом того, что мы сейчас рассказывали, как мы должны проповедовать, то есть, ну, с учетом того, что люди бывают не готовы, то есть, и мы иногда как будто бы, ну, кажется, что он готов, а потом оказывается, что он не созрел, как вот.
Откройте Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 5, текст 8, прочитайте комментарий. Вот, и Прабхупада там говорит, что большинству людей духовное знание необходимо давать, начиная с объяснения, как действует материальная природа на сознание. Почему живые существа хотят наслаждаться в этом материальном мире, а вместо этого страдают? Вот это актуальная тема для всех. Что такое «предайся Богу», большинство людей просто не понимают. Да? Но если вы им объясните причину страданий в этом материальном мире, как действуют гуны и так далее, что такое закон кармы, вот эта тема зацепит их скорее, потому что она будет актуальной и ближе к их жизни. Понимаете? Вот, ну вот в этом комментарии Прабхупада объясняет эти вещи. Как? 358 комментарий.
А вы не подскажете... Борис Гребенщиков, личность известная, он слышал комментарий на Бхагавад-гиту, дал свой. Он принял гуру вообще. И стоит ли читать Упанишаду Сыркина?
Борис Гребенщиков, без сомнения, харизматичный, талантливый человек с достаточно сильной тягой к духовности. Вот, но он не является вайшнавом в строгом смысле этого слова. Вот, он получал посвящение у некоего Шри Чинмоя, который дал ему имя Пурушоттама. Вот, но не знаю, насколько он там серьезно все это воспринял, хотя Шри Чинмою по нашей категоризации он конкретный майявади, имперсоналист. Вот. Перевод, качество его перевода можно протестировать по одному стиху. Я когда этот перевод открыл, интереса ради, вот, открыл 18 главу, 66 стих, где Кришна говорит: «Оставь все дхармы, да, предайся мне». Значит, как переводит Борис Борисович? Он говорит: «Оставь все законы». Потому что одно из значений слова «дхарма» – «закон». Есть такое, да? Вот. И он почему-то, вот именно это значение в данном случае. И, короче говоря, оставь все законы. Все меняется, не так ли, да? Потому что если нет никаких законов, я от всех законов оказался, то я нахожусь в каком-то странном поле, как будто бы на меня не действуют никакие законы. Вот. То есть, вот эта одна маленькая ремарочка, она сразу, так сказать, мне дала понимание того, как он понимает все эти вещи. То есть, потому что в данном случае дело ни в каком не законе, ни в каком не законе, а именно в дхарме. Потому что если читать внимательно 18 главу, то там в 40-х стихах как раз Кришна что описывает? Он описывает разные дхармы. Он описывает, что такое дхарма. Брахма, Накшаты, Вайши, Шудры. Описывает целая серия стихов, как, используя свою дхарму, можно служить ему. Вот контекст. А потом он говорит: оставь все эти дхармы. Понимаете? То есть, когда мы понимаем контекст, нам ясно, что говорится сейчас, откуда это проистекает из предыдущего. Но если мы не принимаем беседу Кришны и Арджуны как логическую такую вот беседу, которая развивается, да, внутренняя логика, как говорится, непонимаемая, тогда нам кажется, что мы можем по собственному желанию использовать слово «дхарма» в любом смысле, потому что слово «дхарма» действительно очень широкое поле значения, но в данном конкретном случае, поскольку он до этого описывал дхармы разных живых существ, то теперь он говорит, их нужно оставить, эти дхармы. В каком смысле их нужно оставить? Потому что при обычном раскладе ведическом «дхарма», «артха», «кама», «мокша», да? То есть эти все дхармы, они совершаются либо ради артхи, либо ради камы, либо ради мокши. И вот такую цепочку, Кришна говорит, нужно оставить. Но разве Арджуна оставил дхарму? Разве, если по идее, если он правильно понял послание, Кришна говорит, оставь все дхармы, а дхарма воина сражаться, значит Арджуна должен был с низкого старта сбежать с поля боя, правильно? Дхарму же было велено отбросить, правильно? А дхарма кшатрия сражаться. Но что сделал Арджуна? Он никуда не убежал. Значит, Кришна имел в виду что-то иное. Арджуна продолжил исполнять свой долг, но ради чего? Не ради артхи, не ради камы, не ради мокши, а ради Кришны. Понимаете? Вот это скрытое понимание этого послания. Если человек не подключен к парампаре, он не поймет. И в данном случае мы имеем вот такой вот казус, да, когда человек не связан с парампарой, просто формально там получил духовное имя от кого-то, от человека, который вообще, так сказать, в другую сферу идет, какой-то там безличный брахман, да, вот, поэтому ему кажется, что это нормальный перевод «оставь все законы». Что? Что? Что это все значит, понимаете? Поэтому я просто взял ключевой стих Бхагавад-гиты, почитал его перевод, и сразу же всю книжку можно откладывать. Потому что мимо кассы все, цель ложная провозглашена. И второй вопрос какой был?
А стоит ли читать Упанишаду Сыркина?
Сыркина?
Да.
А кто такой Сыркин, я не знаю.
Ну, он, я видел, что ты жил. Видел, здесь в Кане лежал Упанишаду Сыркина.
Я не в курсе, кто такой Сыркин, поэтому не могу прокомментировать.
Да. А, знаете, среди преданных существует такое мнение интересное. Хочу вас уточнить, ваше мнение. Пожалуйста, уточните, кто главный Шикшагуру Искон? Шикшагуру Искон Шрила Прабхупады главный или главный Шикшагуру Искон Рупа Госвами? Нам нужно смотреть на наставление Рупа Госвами через комментарии Шрила Прабхупады или нам нужно смотреть на наставление Шрила Прабхупады через наставление Рупа Госвами?
И... Как все запутано? Есть парампара, традиция. Рупа Госвами жил раньше, соответственно, так сказать, он более древний ачарья. Да? Вот, а Рупи Госвами мы бы не узнали, если бы Шрила Прабхупада не перевел его труды Бхакти Расамрита Сингху, Падишамриту. Вот, поэтому мы понимаем Рупу Госвами через Шрилу Прабхупаду. Вот, и поскольку ИСККОН основан не Рупой Госвами, а Шрилой Прабхупадой, вот, то Шрила Прабхупада, естественно, является нашим основным шикшагуру. Но он это все не сам придумал, а взял через парампару, одним из важных звеньев, которые является в том числе Рупа Госвами. Все просто.
Возможно, значение слова ачарья имеет ключевое значение. Ачарья что? Вот это ачар, прачар, да вот как бы следование.
Ачарья имеет одно значение, тот, кто учит примером.
В соответствии с временем и обстоятельствами.
Как?
В соответствии с временем и местным обстоятельством.
Да, место, время, обстоятельства учитываются.
А
да.
Где найти вот такой перевод? Я находил разные переводы, вот слово ачарья, но в соответствии с временем и местным обстоятельством вот этого момента нигде нет.
Почему нигде нет? Есть. Открывайте четвертая песня Бхагавата, глава 8, текст, ой, не соврать бы. Там, где наставление Дхруви Махараджи Нарада дает, 4 песня, 8 глава, господи, какой же текст, дай Бог памяти. И там в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что процесс преданного служения не является стереотипным. Он говорит, что ачарья, согласно месту, времени и обстоятельства, может, так сказать, варьировать все эти вещи. Там в том контексте, когда Нарада Муни посоветовал Дхруви вылепить божество там, из глины, поставить его и, значит, ему поклоняться вот с этой мантрой «Ом намо Бхагавате Васудевая». Вот. И в комментарии, по-моему, какой-то 20 какой-то или 50, вот не могу, сейчас вот просто отключила. Помню, что 8 глава 4 песни, вот, и какой-то там дальше стих, не помню.
26. А? 26.
Ну вот тот стих, который на санскрите начинается с мантры «Ом намо Бхагавате Васудевая», вот, где он говорит, что ты повторяй эту мантру и поклоняйся этому божеству. То есть если вот можно найти, там, кто хорош в этом в поисковике. Вот. И там Прабхупада говорит, что иногда, уже он как бы некоторый опыт проповеди в западном мире имел, вот, потому что первую песню он переводил, когда он еще в Индии был, он еще опыта общения с американцами не имел, вот, по первой песне. А начиная со второй песни, уже перевод пошел в Америке, там уже другая среда абсолютно. Вот, и поэтому там в комментариях он уже стал... некоторые такие местные реалии учат. Вот, говорит, некоторые там наши критики и так далее говорит, что вы там как-то искажаете традицию, там то, все другое, даете посвящение, брахманское посвящение людям, которые родились в семьях млечков и так далее, вот, даете им разрешение на поклонение божества и так далее. И как бы вот ответ на этот вызов Прабхупада говорит, что ачария имеет право, согласно месту, времени, обстоятельства, каким-то образом, так сказать, там, адаптировать процесс. И вот он говорит, вот, допустим, эта ситуация с Дхрувой Махараджем, тому явный как бы пример, что был ребенок, да, он не был квалифицированным, но Нарада ему дал какое-то наставление, вот, то есть согласно месту, времени, обстоятельства.
А существует ли вообще как бы слово «ачарья» как титул? Потому что когда начинаешь употреблять его как титул, иногда можно услышать ответ, что как бы, твой гуру тоже ачарья на самом деле. Просто со временем местным средством учит тебя как служить. А как бы вот титул вот этот есть, такой выделяющийся личность в парампаре?
Титул, да, есть такой титул ачарья, но он же не на ровном месте дается. Сначала абхикара, квалификация, а потом титул, понимаете? Если у человека, там, если он ни разу не участвовал в бою, ему дали медаль за мужество, это смешно, понимаете, да? Вот только если вы реально участвовали в боевых действиях, вы можете получить медаль за мужество, иначе она смысла не имеет. Вот, поэтому сначала квалификация идет ачарья, а потом уже подтверждается, что вот этот вот статус такой, понимаете? Вот, поэтому, ну, можно сказать, что ачарьи бывают разных уровней. Допустим, в Индии вы можете обнаружить, что есть какие-то, ну, точечные храмы, какие-то мадхи, вот, и их местные гуру, это есть ачарья. Но это ачарья какого-то одного мадха. У него приход, может быть, там, не знаю, там 100-200 человек, да? И вот он ачарья для вот этой вот группы людей. И есть ачарья, допустим, масштабный, как Прабхупада, да? Вот, поэтому слово-то одно, но масштабы разные в зависимости от квалификации.
Да, 54 стих.
54, его. Значит, 4, 8, 54, да? Вот, спасибо вам тоже.
Расскажите, пожалуйста, свою позицию относительно прямой косвенной проповеди. Потому что идут постоянные дебаты между преданными относительно того, говорит, что косвенная проповедь мы сами неправильные семена, и тогда говорит, что прямая проповедь не всегда бывает эффективна и так далее. Пожалуйста, можете вот свою позицию как-то сказать?
Дело не в прямой, не в косвенной проповеди, а в личности проповедника. Вот, потому что проповедь не бывает отдельной от проповедника. То есть, и поэтому все зависит от квалификации человека. Если же мы хотим некоторые, так сказать, отсылки на оригиналы, то, пожалуйста, вам Шримад Бхагаватам 2.9.36, это последний стих Чатуршлоки, где Кришна говорит Брахме, продолжая искать абсолютную истину всегда и везде, при всех обстоятельствах, как прямыми, так и косвенными путями. Это один из основных стихов Шримад Бхагавата, как прямыми, так и косвенными путями. Вот, поэтому дело, опять же, не в прямой, не в косвенной проповеди, вот, а в качестве проповедника. Вот, и хотя семена могут быть, как вы говорите, не совсем семена чистого преданного служения, тем не менее наиболее искренние люди, и, может быть, многие люди, которые приходят через косвенную проповедь, через какое-то время они там отсеиваются, потому что у них там материальные желания, какие-то планы. Вот, но смысл не в этом. Смысл в том, что они какой-то бхакти сукрити даже тут заработали, получили, понимаете? Вот, а те из них, кто являются искренними душами, вот, их вера модифицируется, понимаете? Вот, потому что человек может прийти действительно с какими-то материальными желаниями, тот же самый Дхрува Махарадж, он же не был чистым преданным, понимаете? Вот, то есть он пришел конкретно со своими корыстными мотивами. Он хотел царства больше, чем царство своего деда, да? А кто его дед? Брахма, да? Вот, то есть он хотел царства больше, чем у Брахмы. И он получил царство больше, чем у Брахмы. Полярную звезду, да? Вайкунха внутри материального мира. Вот, но когда он увидел Вишну, у него мотивация изменилась. Он сказал, все, там я искал битое стекло, нашел бриллиант, типа все, перезагрузка мотивов, да, произошла. Вот, поэтому, несмотря на то, что человек может привлечься духовным знанием на основе какой-то материальной мотивации, вот, если это в глубине все-таки искренняя душа, то мотивация корректируется, понимаете? Вот, поэтому можно говорить, вот у нас прямая проповедь. Прямая проповедь означает, что вы, так сказать, полностью в тхоте сари, с тилаками, и вы сразу же подходите к человеку и говорите: мой дорогой господин, пожалуйста, забудьте все, что вы знали до этого, возьмите это послание, предайтесь Господу Чайтанье, значит, там получите милость шести госвами, и все, и мы вас ждем завтра в 4 утра на Мангаларате. Все. И, значит, смотрите за результатами.
То есть он просто увидел Господа, да?
А?
Он просто увидел Господа.
Кто?
Ну, Дхрува.
А, Дхрува, да.
И все, и мотивация поменяла.
Ну да. Потому что даршан Господу, он обладает такой трансформирующей силой. Или я чистых преданных. Но я помню, один из преданных в Америке рассказывал, мы заходили в нью-йоркское метро в Тхоте с какими-то там листовками, и прямо там говорили: примите милость шести госвами Вриндавана. Из этих слов там понятных было два, а остальные там какие-то там госвами Вриндавана, это было непонятно. То есть вот так вот просто в лоб. Понимаете? Примите милость шести госами Вриндавана. И самое интересное, что-то принимал. Не очень понимая, даже, можно сказать, вообще не понимая, что это такое, что-то он там принимал. Вот. Но для большинства людей это все звучало как полная дичь какая-то непонятная. Да.
Значит, спасибо большое за объяснение. Вот про 24 часа в сутки вот, служить, просто значит освободиться только в таком состоянии, да, преданном служении.
24 часа в сутки божества?
Да, ну, в общем, освобождение преданного служения означает ли это 24 часа в сутки надо служить божествам, или, ну, в общем, преданным проповеди, или же воспевать 24 часа в сутки, если ты именно вот в таком только состоянии освобождения, преданного служения,
происходит? Или это неправильное понимание?
Ну, вы так серьезно взялись за дело 24 часа. Даже Харидас Тхакуру далеко. Он там 23 часа только занимался. У него хотя бы час там был на сон, там, на помывку, а вы сразу 24.
Потому что нам так говорят всегда, что если вы хотите...
Ну, а у вас, кроме ушей, еще голова-то есть? Вот то место, к которому уши крепятся, там в голове что-то есть? Надо же думать, да? Вот, поэтому много чего можно говорить, но вопрос не в том, что сказано, а как понято. Вот, и если кто-то претендует на положение освобожденной души, которая 24 часа в сутки служит, ну, я перед этим человеком готов в дандаване, так сказать, лежать. Вот, если человек более реалистично оценивает свои возможности, ну, тогда об этом надо говорить, потому что кроме красивых лозунгов, да, про всякие там запредельные вещи, вот, есть еще наша грубая реальность. Вот, и все красивые идеалы могут легко об эту реальность разбиться, если мы не знаем, как войти в эту реальность, понимаете? Вот, можно, конечно, попытаться на лихом коне ворваться в обитель чистого преданного служения и сразу 24 часа в сутки служить Кришне. Вот, но видели мы таких героев. На короткое время их хватало, потом они, видимо, в духовный мир уходили. Или в Майю, не знаю куда. Одно из двух. Куда-то они исчезали.
Спасибо
большое. А еще какие-то вопросы?
Харе Кришна. Варджанта Кумар Прабху. Такой вопрос. Вот сам термин, да, бхакти сукрити, он как бы имеет как будто бы некоторые противоречия, потому что сукрити это же материальная вещь, а бхакти это духовная вещь. То есть, например, вот бхакти неразрушима, да, а сукрити в целом тратится. То есть в целом вот бхакти сукрити, она тратится. Может ли она тратиться, да? То есть, как вот вы привели пример, что человек видел купол храма, получил сукрити, а потом пошел, там, не знаю, пнул, так сказать, вайшнава на харинами, да? Потерял он сукрити, не знаю, или может наоборот приобрел. Он же соприкоснулся с преданным.
Между термином бхакти и сукрити противоречия вполне может не быть, если мы сукрити переведем дословно. Су – чистый, крити – деятельность. Вот. Более того, мы знаем, что Шрила Прабхупада, когда вот он, допустим, третью главу Бхагавад-гиты переводил и комментировал, третья глава называется «Карма-йога». Да? И Прабхупада переводит «Карма-йога» как преданное служение, и никак иначе. И причем не один раз, а постоянно в контексте всей этой вот третьей главы он переводит карма-йога как преданное служение. Вот, потому что слово карма не только означает какую-то материальную деятельность, оно означает деятельность вообще в целом. Да? Вот, в духовном мире тоже кармы есть какие-то. Да? То есть деятельность, которая не связывает человека, но само по себе слово карма, оно что? А слово кара, кара это рука. Руки у живых существ в духовном мире тоже есть. Вот, и поэтому все, что делается руками, это карма. Вот, но просто в контексте материального мира вот, мы трактуем карму как деятельность, которая связывает нас здесь. Да? Вот, а в контексте духовного мира живые существа тоже активны, они тоже совершают карму, да? Но это называется Кришна-карма, деятельность для Кришны. Вот, поэтому, если мы говорим, что крити и карма – это, в принципе, один и тот же корень, там creation, творение, креативный, творческий, созидательный, да? Вот это вот крити – деятельность, если она су – чистая, чистая, то фактически это и есть уже форма преданного служения. Вот, поэтому здесь не обязательно видеть противоречие между бхакти и сукрити по своей природе. Что касается накопления и растрат, да, это расходный материал, то есть он может накапливаться и он может быть потрачен. То есть, допустим, нам же говорят, что если хотите, вы можете, допустим, там, прочитать круг мантры, да, и вот это вот благо, которое вы получили, а это не что иное, как бхакти сукрити, вы можете, допустим, пожертвовать кому-то там, да, ради какого-то там блага, возвышения, здоровья, чего угодно, да, вот, то есть как деньги, допустим, это нейтральная сама по себе энергия, которая может быть потрачена на всякие разные, так сказать, на спектр всяких разных действий. Вот, и в зависимости на то, что потрачены деньги, они, соответственно, оскверняются или очищаются. Вот, точно так же сукрити можно заработать, сукрити можно потерять. То есть, допустим, большое количество сукрити – это то же самое, как позитивная карма, которая проявляется, допустим, там, в долгой жизни, здоровье, благосостоянии там, и так далее. Да? Но когда человек совершает какие-то оскорбления, апарадхи, то что говорится в шастрах, что он уменьшает свою продолжительность жизни, да, и прочие какие-то вот разные вещи, болезни там на него могут какие-то обрушиться и все прочее. Вот. Поэтому, раз эта деятельность совершается внутри материального мира, вот, то она может быть просто деятельностью кармой, акармой, викармой. Вот. По сути дела, это то же самое. Да. И просто сукрити, которое связано с Кришной, вот, оно неразрушимо. Но я могу по своей собственной воле отказаться, допустим, от части этого ради какого-то блага. Или, совершив апарадху, совершив оскорбление, я могу лишиться сукрити, потому что это же дается, ну, как некий бонус какой-то. Вот мир, в конце концов, это воспитательная система, вот, и я могу что-то получить, я могу потерять, потому что есть тот, кто решает, я получу или потеряю. Вот, поэтому сукрити можно разрушить без проблем особенных.
Спасибо.
Существует мнение, что все, кто находится в нашей Гуру Парампаре, должны будут прийти к Мадхури Расе. Потому что Шри Чайтанья Махапрабху в первых стихах Шри Чайтанья Чаритамриты там описывает, что он принес именно Мадхури Расу, именно все, кто в нашей Гуру Парампаре, все, кто сюда пришли, должны иметь отношение с Господом именно в Мадхури Расе. Так ли это?
Ну, я не собираюсь оспаривать утверждение Кришнадаса Кавираджа Госвами, автора читания Чаритамриты. Вот, просто замечу, что есть разные люди, в том числе среди спутников Господа Чайтаньи. Допустим, тот же, как его, Мурари Гупта, да, он был преданным Рамы. Вот он не мог Кришне, то есть у него Ситарама в сердце были. Что он был там воплощением Ханумана, считался. Вот, поэтому можем сказать, что в целом это дух Мадхури Расы, вот, но это совсем не значит, что абсолютно все, кто интересуется, должны быть в этой расе. Вот, я знаю преданных, которые, допустим, им чем-то их очаровал Господь Вишну. Все, и вот как бы вот так и все, сердце, как говорится, лежит к нему. Вот, поэтому просто Мадхури Раса – это максимум. А если кто-то хочет немножко меньше, то это не проблема. То есть перед ним раскрывается, допустим, больший потенциал, но он берет что-то меньше. Это его личный выбор. Вот. Но выше этого уже ничего нет.
То есть даже пастушком нельзя стать?
А?
Даже пастушком нельзя стать, только манджари или гопи?
Я понимаю так, что духовное тело называется ситха-деха или ситха-сварупа. Ситха означает совершенный, а совершенный означает многофункциональный. Вот, поэтому, то есть, живое существо, оно может иметь стха и бхаву, свою основную, да, допустим, там какую-то, вот, а в качестве временных каких-то проявлений может участвовать в других. Почему и говорится, что там, допустим, кто там, тот же Рамананда Рай, это одновременно воплощение и Арджуны, значит, и пастушка Арджуны, и гопи Арджуния, да? Вот, потому что, по сути дела, это, собственно говоря, ну, одна личность в разных ипостасях, понимаете, которая может проявиться как воин Арджуна, как друг Арджуна, как друг Кришны Арджуна там, на Галоке, и как гопи Арджуния. Вот, то есть это, ну, такие тонкие очень связи, которые достаточно сложно понять в нашем обусловленном состоянии. Вот. Но раз вот эти вот три личности объединились в одной, в персоне, допустим, Рамананда-Рая, очевидно, что между ними есть что-то общее. Да? Вот. Потому что если человек является воплощением совершенно каких-то разных характеров, это все будет достаточно сложно удерживать. Вот. А когда это более или менее одно настроение, тогда оно как-то вот гармонично уживается, бесконфликтно в одном человеке. Но вообще все эти разговоры про сварупы, конечно, это, ну, я не чувствую себе квалификации обсуждать эту тему, потому что надо решать задачи своего уровня, это будет более правильно. Пожалуйста. Ну.
Дайте ему микрофон. Алло. Шилпада пишет. Есть много преданных, которые считают, что обладают сознанием Кришны, занимаются преданным служением, но в сердце своем они не признают верховную личность Бога, Кришну, абсолютно истинной. Это значит, опять же, повторится ты что? Бхакти сукрити не хватает, да?
Материальный мир полон всяких разных отклонений. То есть сознание живого существа здесь может принять разные формы, разные убеждения. Вот. И это могут быть просто имперсоналисты, которые практикуют бхакти как метод, но бхакти не является для них целью. То есть мы знаем, что для настоящего преданного бхакти на начальном этапе – это метод, а, сказать, в конце концов это также и цель. Я становлюсь преданным не для того, чтобы потом стать кем-то другим, а для того, чтобы стать чистым преданным. То есть для настоящего преданного бхакти – это и метод, и цель. Но есть люди, которые говорят, да, есть такой процесс бхакти-йоги, который ставит своей целью, допустим, там, достижение брахмана или чего-то там еще. Вот они тоже будут Хари Кришна повторять и Кришне поклоняться, но цель у них другая, понимаете? Вот и об этом как раз вот здесь сказано. То есть люди, которые не считают бхакти целью, которые считают бхакти методом, понимаете? Вот Кришна для них это просто некая временная форма, которой они поклоняются. Вот есть известный такой певец в этой среде New Age, Кришна Дас, американец, таким красивым баритоном поет, слышали наверняка, да, баджан. Вот он, он чистый имперсоналист. Вот, но он очень благодаря хорошим музыкальным способностям поет красивый баджан. Кришна для него не является целью. Потому что этот же Кришнадас поет там какие-то мантры и Хануману, и Шиве, и Дурге, и кому хотите. Вот. То есть это люди, для которых бхакти является просто методом, а целью является достижение, допустим, безличного освобождения. Вот и все. И поэтому они вроде как преданные себя ведут, да? Но они не принимают Кришну верховной личностью Бога.
Но он красиво поет.
А? Поет красиво. Но вы глотаете яд. Яд моей вады вместе с этим.
Кто у него духовный учитель?
Понятия не имею.
Еще один странный вопрос. По поводу ачари. Еще одно мнение существует, тоже довольно странное. Преданные некоторые ссылаются даже на Шиварама с вами Махараджа, не знаю, говорил он такое или нет, но считают преданные, что должен появиться еще один ачарья в нашей группе. Потому что вот у нас шла Гуру Парампара там от Мадхавендры Пури дошла до Шрилы Прабхупады, и как бы что, ну, прервалась, что ли? Ну, вот как бы, ну, кто-то там.
Почему прервалась? Кто сказал, что прервалась? Если мы открываем Бхагавад-гиту, какой там странице введения или в предисловии, где перечисляются вот эти, ну, имена там. То есть вот сколько там, 20 или там 30 имен, сколько я не помню. Ну, все знают, да, о чем я говорю. Вот. Вот страница 49, да, перечисляется 32 ачарьи, начиная от Кришны самого. Вы что, думаете, в нашей парампаре 32 ачарьи, что? Намного больше. Но здесь упоминаются основные Маха Бхагавата, понимаете? Вот, то есть, допустим, у того же Бхактисиддханта Сарасвати, у него же не единственный ученик Шрилы Прабхупады. Парампрата продолжается. Допустим, даже если Прабхупада бы на Запад не поехал, его остальные ученики, Бхактисиддханта Сарасвати, не проповедуют в Индии, у них парампра продолжается, Гаудия Махапрабху продолжается. Они все ачарьи, понимаете? Они все ачарьи Гаудия Сампрадая. То есть, если вы будете писать все имена здесь, ну, книжка и будет состоять из имен. Вот, поэтому в списке перечисляются основные, то есть личности, которые, ну, сказать, вот, выполняют такую очень масштабную роль, понимаете? А параллельно с ними существует куча других ачарьев, просто менее значимых личностей, вот и все. Поэтому то, что Прабхупада, ну понятно, что он когда писал, он себя последними вписал, кого же еще он должен вписать. Вот он там Бхагавад-гиту переводил конец 60-х годов. Вот. Но парампара, если бы он сказал, парампара на этом заканчивается, все, ребята, да, вот, я уйду и все, крышка, да, но он же сказал, что дело-то продолжается, и он объяснил, каким образом парампара продолжается, вот, а каким же образом там что-то, какие-то другие имена появятся, не появятся, это не наше дело, как бы страничку заполнять, это не наше дело. Наше дело выполнять наставления, вот, а дальше уже, ну, сказать, если парампара затухает, а с течением времени она затухает, да, то есть мы знаем, 4 глава, 2 стих, он говорит, сакалени хамахата йога нашту парантапа, с течением времени парампара, значит, суть йоги кажется утраченной, поэтому Кришна провозглашает вновь. Вот, то есть пока парампара не затухла, какого-то повода для нового ачарьи его нет. И, насколько мы знаем, искон это движение, которое должно прожить 10 тысяч лет. Вот, и на все это время этого импульса, который дал Прабхупада, должно хватить.
Кришна, Раджендрана Кумар, Прабхупада, резолекция интересная. Очень конкордить. Может, это значит, что не стоит говорить. Все равно скажу. Подскажите, пожалуйста, как определить, как себя убедить в том, что стоит прогрессировать?
Потому что что стоит?
Прогрессировать. Потому что Гаургапал Прабху так умело положил в голову это убеждение, что Кришна меня любит, Кришна обо мне заботится. И раз там больше кругов, классно. Раз меньше кругов, меньше там, предлагаю Кришне, все равно все классно. И я думаю, ну Кришна же меня любит, Кришна заботится. Как будто бы это, ну, эти усилия, они даже и не обязательно все и так неплохо и замечательно. Как не ждать, когда прижмет, и тогда уже там, в попыхах все это понять?
Я не знаю, кто такой Гаургапал, поэтому мне сложно оценить, так сказать, масштаб личности, силу и так далее. Вот. Мы только что говорили про Шрилу Прабхупаду, который является ачарьей. И он никогда не говорил, что вот придет такой другой ачарья, который скажет, читайте любое количество кругов, и все будет классно. Вот. Поэтому, если вы считаете себя последователем Шрилы Прабхупады, то жизнь становится намного проще. Вот. Если вы принимаете много авторитетов, то, как известно, у семи нянек дитя без глазу. Вот. Поэтому это ваш выбор. Под чье влияние вы ставите свое сознание. Вот, поэтому Шрила Прабхупада произвел определенный духовный эффект на своих учеников, и этот эффект идет дальше, через поколение в поколение. Вот, поэтому мы делаем простой вывод, что во всем этом есть определенная духовная трансформирующая сила. Вот, что говорят другие люди? Ну, как говорится, у людей есть языки, свобода слова, все что-то говорят. Вот, но вопрос, на основе чего эти утверждения, понимаете? Когда наставник, учитель что-то говорит, обычно он ссылается на что-то, шастры, традиции и так далее. Вот, этот ваш товарищ, я не знаю, на что он ссылается.
Может быть, он очень авторитетный, он ссылается как надо, но я для себя не могу вот себя...
То есть в шастрах есть утверждение, что поскольку Кришна нас уже любит, то делать ничего не надо.
Нет, это я так...
Поэтому у нас есть три вот эти вот, так сказать, страхующих фактор гуру, шастры и садху. Да? Вот. И, допустим, если я что-то говорю, я говорю, вот у меня в шастрах подтверждения этому нет, это мое личное мнение. И вы все понимаете, что это мое личное мнение, это не утверждение парампары. А если я ссылаюсь, допустим, на шастры, на Прабхупаду, вы понимаете, что это уже не мое личное мнение, а это утверждение парампары. Понимаете? Вот. Поэтому этот вот личный опыт, который этот товарищ транслирует, это его личный опыт. Но личный опыт не следует абсолютизировать. Абсолютизировать означает, что он будет одинаковый для всех абсолютно. Понимаете, это не так. Вот. И поэтому, если у человека был, допустим, этап какой-то в жизни, когда он хорошо всему следовал, все было хорошо, а потом, допустим, период, когда он там перестал почему-то следовать, неужели он будет чувствовать себя так же, как когда он хорошо следовал? Это же точно будет не так, понимаете? Вот, поэтому нельзя делать таких утверждений. Если этот человек занимается абсолютизацией своего личного опыта, ну, пожалуйста, это так надо назвать. Это моя авторская методика. Вот, но не следует претендовать на то, что это учение парампары.
Я, наверное, неправильно выразилась, он это следует, это я не следую, это мой личный опыт. Я
ну, простите, тогда мне очень сложно понять, потому что я не знаю, что он говорит, что вы говорите, как-то так немножко все сумбурно.
Поэтому... Это может быть еще про то, что вот тот уровень, которого мы достигли в этом теле, он все равно не теряется. Я думаю, ну, вот
что
это...
он делает?
Ну, этот опыт, с какого уровня я закончу здесь, с такого начну в следующем воплощении.
Ну, это верно, да, это есть такое утверждение Бхагавад-гите.
Ну, вот я себя так тоже этим занижаю, ну, вот достигну немножко, ну, ладно, там, в следующей жизни.
Но это ваш выбор, это ваш выбор, но опять же я говорю, что этот личный выбор, его не стоит абсолютизировать, потому что учение парампара, оно немножко в другом состоит, оно вдохновляет людей, как бы делать больше. Но насколько больше, вот эту дозировку уже человек определяет согласно своим возможностям. Но это не является поводом менять учение. То есть я могу сказать, что, допустим, я слаб, да, и я не могу в полной мере следовать учению. Но при этом я не придумаю новую философию. Я просто говорю, что мне не хватает квалификации этому следовать. А когда я не могу признать, что мне не хватает квалификации, я хочу себя оправдать, тогда начинаю придумывать новые учения. Понимаете? Вот это уже совсем другое дело.
Я хотела спросить про систему наставничества. На первой лекции, по-моему, по Бхагаватам, вы сказали о том, что есть один Бог на всех, то есть есть один метод на всех, но проблема в том, что мы все разные. И существует из-за этого много нюансов вытекающих. И нужно каждому разбираться. Иногда не хватает своего собственного разума, и мы прибегаем к каким-то более опытным людям, да. Есть опыт такой, что иногда советы других людей, они тоже не подходят, да, к нашей ситуации. И где здесь нужно опираться на собственный разум, где нужно принимать чужой опыт. И вот этот вот баланс, он до сих пор еще как бы непонятен мне. Потому что существует очень много перекосов вот лично у меня, да, когда я сама все решаю за себя, что мне лучше, что хуже, и когда я все на кого-то там сваливаю, и потом в итоге, может быть, разочаровываюсь даже, что не подходит.
Это сложная достаточно тема, потому что наставник, он должен быть, конечно, более старший, более опытный, при этом он не бог, не ачарья, вот, и он тоже, как говорится, не всезнающий, не всемогущий. Поэтому что делается обычно? Да? Вот, если человек заболел, и он приходит даже к самому хорошему врачу, даже сначала самый хороший врач, он все равно пропускает его через какие-то обследования. Анализы, там, знаете, сделать снимки там, и так далее. И только когда у него есть уже полная картина, он смотрит, и он выдает какой-то диагноз. А бывают сложные случаи, когда даже он не может, и он собирает какой-то консилиум врачей, других специалистов, и вот совместно они там что-то такое формируют. То есть бывают легкие случаи, человек палец порезал, тут диагноз очень простой, да? А бывают какие-то сложные болезни, которые легко не диагностируются. Вот точно так же в нашей духовной жизни бывают очень простые люди, то есть ему сказал, он следует, и все у него нормально. Бывают очень сложные люди. Вот. И поэтому, когда у человека вот такая какая-то сложная, запутанная, противоречивая природа, то здесь и не всегда наставник может помочь, понимаете? Вот. И более того, даже в 11-й песне Шримад-Бхагаватам вот один из 9 ее гендеров говорит, что у человека должно быть больше, чем один гуру. Больше, чем один гуру, потому что абсолютная истина настолько многогранна и сложна, что один человек не способен раскрыть всю ее природу, поэтому нужен больше, чем один гуру. И в подтверждение этому там идет целая история про 24 гуру, там, которые были у Брахмана, Авадута и так далее. Вот, поэтому бывают люди, которые принимают шикшу и у того, и у другого, там целый, так сказать, у них комплект шикша-гуру, вот, потому что кто-то знает его лучше, кто-то знает его хуже, кто-то для него является вдохновляющим проповедником, а кто-то для него является вот, непосредственным тем, кто дает какие-то определенные советы. Вот, поэтому здесь все зависит от сложности случая, понимаете? Вот. Есть люди с простой судьбой, с простым умом, а есть люди с очень сложным умом, с очень сложной судьбой, и никакого наставника на них не хватит, там консилиума не хватит. Вот. И всякие случаи бывают, понимаете? Вот. Но в конце концов, наша жизнь в наших руках. Вот, и выслушав наставление того и другого, третьего, вы сами принимаете решение, чему следовать. Вот, нужно понять два момента, что есть наставления, которые касаются вот, чисто духовной жизни, какого-то духовного понимания и так далее. И они обладают вечной природой, они, как правило, абсолютно неизменны. Вот, есть наставления, которые касаются нашего материального существования, то есть нашей кармы, нашего положения, там, какой-то нашей природы и так далее. И поскольку материальная природа изменчива сама по себе, то вот сейчас, допустим, вот так, а через какое-то время будет эдак. У человека диета может меняться, у него режим дня может меняться и так далее. Вот, потому что тело меняется, среда меняется. Да? Вот, и поэтому наставления, которые касаются вот материальной стороны жизни, они не обладают абсолютной природой, потому что здесь ничего не абсолютно в этом материальном мире. Вот, и поэтому какие-то коррекции регулярно могут происходить. Вот. А есть абсолютные наставления, которые касаются вечной, неизменной абсолютной природы. Вот. И они, так сказать, это вот как наш такой неизменный канон, что называется, сиддханта. Да? Вот. А в сфере материальной жизни тут всякое может быть. То одно надо, то другое. Диету ввели, диету отменили, там еще что-нибудь такое.
Извините, пожалуйста, если некорректный вопрос задам такой, не собираетесь ли вы изменить свою позицию насчет давать инициацию?
Не собираюсь.
Очень рад. Спасибо.
Дорогие преданные Хари Кришна, мы предлагаем закончить уже 8, еще завтра у нас будет вечер, где также можно будет задать вопросы, получить ответы. Сейчас не расходитесь, сейчас Раджа Махапрабху угостит вас печенюшками. Да. А вы можете также выразить свою благодарность, дать какие-то пожертвования.
Это не является обязательным. Если честно сказать, я крайне не люблю все эти церемонии, честно говоря. Раздать просад – это нормально, но собирать под это дело деньги – это не моя тема. Поэтому я бы эту цепочку разорвал. Для меня раздача просада и сбор денег – это вещи не связаны между собой. Хари Кришна. Шримад Бхагавад Гита ки джая. Шрила Прабхупада ки джая. Хари Кришна.